Сегодня 31-е занятие из цикла. Его не называют цикл Мишеев, потому что мы как-то отошли в сторону. 31-е занятие из цикла. Речь будет продолжена. Нет, не вернее так. У нас был разрыв. Мы говорили про 7-е тысячелетие, время разрушения. Там произошел разрыв, вот последним занятием мы отвлеклись. И сегодня будет продолжение того, что было. Вопрос о нелогичности того, что после восхождения наступает разрушение, подымался. И, значит, связывалось с тем, что поскольку происходит переход на принципиально новый виток, старый виток не подходит для нового, значит, он должен быть разрушен. Приводилось два примера. Один связанный с Синаем, когда люди, стоявшие в Синае, умерли. И причина в том, что тот свет, который шел в этот момент с Синая, не мог быть воспринят душой, которая находилась в теле. Душа вне тела, она может вместить гораздо больше света. Поэтому пришлось покинуть тело. Врачи констатировали смерть. И, значит, после того, как это произошло, уже назад возвращение в тело. Второй пример был связан с пасук из Хумаш. Зоос Хатойра, Адам, Киемот, Емот Беоэл. Это Тойра, человек, который умрет в шатре. Тоже для того, чтобы получить вот высокую Тору, очень специальном уровне, который сравним вот с Адам, действительно, надо в каком-то смысле умереть. Говорилось, в каком? Восприятие человека мира, оно идет через его нефеш. Через нефеш он связан с внешней стороной мира. И включается новый канал, более высокая часть души подключается. Она диктует свое нижней части души. И для нее уже не интересно абсолютно, что происходит на периферии внешнего мира. У нее другие интересы, что в том внешнем есть внутреннее. Начинается новая жизнь. Нефеш связана с жизнью, с внутренней частью внешнего мира. Новая внешняя жизнь. А где старая? Нет, умерла. Надо умереть в шатре. Это вот концепция смерти. Когда хочет получить что-то очень-очень высокое, надо отойти от того, что было. Но потом и в Синае, вот в случае с шатром, это в Синае было возвращение в то же самое тело. В случае с Торой, человек, так сказать, все равно живет в этом мире. Законы те же самые. По-новому живет. Законы те же. То, что будет происходить в переходе от 6 к 7 тысячелетию, там принципиальные изменения. Там не будет возвращения к прежнему. Поэтому и говорится, что будет разрушение уже. Прошлые законы, они будут разрушены. Просто до какой степени? Действительно ли прежнее, то, что нас сейчас окружает, абсолютно неприемлемо? Или все-таки нет? Был пасук Вишая, мы его рассматривали, сейчас посмотрим на него снова. Пасук говорит следующее. Вот я творю небо новое и землю новую. Эту часть мы изучали. Значит, новая земля, новое небо – это вот новое творение. Чем творение – это только каркас, который мы видим. Это действительно все творение. Внутренними мирами, высокими мирами – все сюда включено. Земля и небо в самом-самом общем виде. А дальше конец пасук. И не будут вспоминаться первые. Первое, земля и небо не будут вспоминаться. Дальше говорит пророк. И не подымутся на сердце. Первое небо и земля не подымутся на сердце. Нам сообщается какая-то дополнительная информация. Просто из двух частей. Не будет памяти о предыдущем. И еще про сердце что-то сказано. То здесь пророк имеет в виду, собственно. Для чего-то он вязал с тем, что вот будет новая земля и небо. Что такое память? Это не просто как человек вспоминает, я вспомнил, что было в том году, в той стране когда-то. Речь идет о памяти Вселенной, о памяти Творца, о памяти творения, памяти по существу, я просто вспомнил что-то. У нас была эта концепция, несколько раз мы ее прорабатывали. Например, вспомнить, вот мы хотим, чтобы во время Рош ха-Шаны
Да.
Сразу вспомнили «Схус Акейда», жертвоприношение Авраама. Что это означает? Что это означает? Это значит, что тот Коэх, который был в тот момент приведен в мир, в творение, в верхней части творения, пришел в нашу реальность прямо сейчас. Вспомнить это, извлечь из прошлого. Не просто память, я что-то вспоминаю, а именно тот Коэх, который сейчас будет действовать. Это память. Значит, Творец вспомнит плохое и хорошее. Мы очень хотели, чтобы он вспомнил, что сделали враги. Нам нужна эта память. Тот Коэх, который мы внесли в творение, должен всплыть и быть уничтожен. Также и хорошее. Сказано о конце времен, а молот будет уничтожен полностью, стерт. Память от него, о нем сотрите. Память сотрите. Что это означает? А нечего вспомнить будет. Этого Коэха абсолютно уже не будет в творении. То, что в существующем его не будет, а вообще не будет, а всех слоях его не будет верхних тоже. Нечего вспомниться. Вот здесь пророк говорит, что не будут вспоминаться прежние небо и земля. Что он имеет в виду? Что те кайхот, те силы, которые участвовали в творении, не будет уже. Они никогда не придут снова туда, на сцену. Это одно. Значит, мы видим степень разрушения, уничтожения прежнего. Вот то, что было, его таки не будет. Потому что достроить, перестроить что-то. Дальше он добавляет про сердце какую-то информацию. Прежнее не будет поднято на сердце. Ну, значит, что он имеет в виду? В книге от явного к явному объяснялась концепция, что такое сердце Творца, и там приводился взгляд Рамхаля на этот счет. И суть в том, что нашамот, они имеют корни, и вот сердце, то верхнее, это собрание этих корней. Значит, речь идет о нашамот. Нашамот – это внутренняя часть творения. Речь идет о внутреннем корне творения. Сердце – это внутренний корень творения. Творение есть внешняя и внутренняя сторона, а сердце – это корень внутренний. Значит, подняться на сердце, подняться к своему корню. Потому что нашама может пойти к своему корню туда, а тут сказано, не поднимется. Как это понимается? Нашамот они останутся, они не исчезнут. Но они не смогут подняться, пророк говорит, на тот корень, который у них есть. Не будет этого. Почему? А где их корень? Они не могут без корня. Корень будет новый. Вот именно это пророк и говорит. Прежнего корня не будет. Придет действительно глобальное изменение духовного пространства. Как это в точности, тот корень заменится на другой, это для нас не вопрос. Здесь говорится, что будет ночевое изменение, на прежнее прежнего возвращения не будет. Мы видим отсюда, насколько, значит, какая перемена предстоит. И именно опираясь на этот пасук, Талмуд говорит, что вот в конце будет разрушение, и, как комментаторы объясняют, состояние Тоу. Это не просто вот было здание, оно состояло из кирпичей, и теперь одни кирпичи остались. Если включить снова постройку, строить из тех же кирпичей, то след будет. И во внешней части, это вот первая часть, о чем говорит порог, не будут вспомнить кайхот силы. И внутренняя часть тоже как-то сохранится. Тут нет. Дело кирпичами не ограничится, их тоже как бы надо истолочь. Действительно, не осталось никакой памяти об этом. Вот опираясь на этот посыл, можем понять, почему комментаторы говорят об этом состоянии Тоу. Откуда они взяли вот эту степень разрушения? Пророк открыл. Мы сейчас видели, как это сделано. Так. Теперь, значит, вопрос, ну а как же это будет разрушение на самом деле происходить? Что произойдет и случится? Это интересно. Рамхаля дает такое, значит, такое описание. Значит, на каком-то этапе все население превратится в афор, земля. Это не земля, как бы глобус, шар земной, а вот взять в руку, как песок. Это что, первая ступень, которая долго не продлится. И дальше последует хирисамейсон, воскрешение из мертвых. Не все восстанут. Останут праведники и часть грешников. Ну, только часть. Не все успели получить по счету. Те, которые не успели дополучить, вот им будет дана возможность, значит, проявиться снова и испить чашу до конца. это тоже продлится какое-то время. И потом будет Йом-Хадин, последний суд, на котором будет решено каждая душа, которая останется, в какое место она пойдет. А остальные будут, так сказать, исчезнут. То последует за этим. За этим последует состояние Тоу. Вот же то, что, про что писал пророк, произойдет, и будет строительство нового мира. Это и есть седьмое тысячелетие уже, по сути. Это описание Рамхаль. Откуда-то он почерпнул это. Мисора от Синая вроде нет. Там вот такое не описывает этот процесс. Значит, на что он опирался, когда построил такую картину? Ну, у него был свой дат, который был высокий, понимание вещей. И у него еще был дополнительный канал связи с верхним миром. Вот на это опираясь, он и построил такую, создал такую картину. Значит, я... Хорошо, мне вопрос никакие не задавать по поводу этой картины. Я, так и своим умом, туда не лезу. Это бесплодное начало, ничего плотника не будет собрано в этом месте. Оценить, насколько Рамхаль сказал, я так не берусь. Вопросы с его концепцией возникают, но я не хочу про это лезть и все. Никаких вопросов на этот счет пусть и не будет. По сути, мне даже не интересно, на самом деле, абсолютно никакого интереса, ну, почти никакого, самый маленький такой. В том, а что на самом деле, как это все будет происходить? Какая разница? Можно было сказать, поживем, увидим, но тут правильно сказать, умрем, увидим. Наступит время, когда все прояснится. Что, сейчас это абсолютно не важно. Как это будет происходить? Каково было наследство, каким числом измерялось так, благосостояние Авраама Авину? Какая мне разница? А это факт. Его биографии, никакой роли не играет. Внешнее это знание, зачем оно? Ну, интересно понять, увидеть, а в чем суть этого вот перехода? Что это за то такое? Что это за вот это седьмое тысячелетие? Ну, интересно понять, это мы сейчас и будем заниматься. Тем, что интересно. Тут разрушение, возвращение к Тоу. Значит, что такое Тоу, так, концепция, что это такое? Однозначно ответить нельзя, потому что этот термин то употребляется в разных смыслах. Один раз он одно значит, другой раз другое значит, третье значит. Поэтому сейчас мы на него будем смотреть только с точки зрения построения мира. Мы стоим в этом моменте. Мы стоим о седьмом тысячелетии, когда уже строилось новая земля, новое небо. В основу этого построения построено вот это, было положено это Тоу. Мы будем смотреть на этот понятие с точки зрения вот именно строительства творения. Ну, мир уже строился однажды из Тоу. И то, что вот предстоит, то это Тоу или не то? Первый вопрос. В чем суть этого первого построения? Есть у нас состояние Земли до Земли. Состояние Тоу. Потом начал строительство. Мир построен 6 дней, 7 завершение и функционирует. Это три звена. Начальные данные, как состояние Земли до Земли, построение и функционирование, они связаны между собой. Если функционирование мира сейчас существует такие медот, как Хесед и Дин у Творца, главный медот, они при строительстве мира тоже принимали участие, были использованы. Все качества Творца, которые он использовал, когда строил мир, они и имеет место функционирование мира тоже. В чем суть? В чем суть функционирования мира? Секунд. Да и создание мира имело вот то же самое, значит, ту же самую суть. Тогда начальный материал тоже имел ту же самую суть. Тоху, начальный материал Земли до Земли, он тоже имел эту суть секунд. Только он еще тогда не начался. В чем состоит секунд? Функционирование мира надо отделить хорошее от плохого. Отделишь хорошее от плохого, да что получится, оно же приемник света. Дестикум по определению. Но в основе лежит отделение, то есть отра. То есть сказано в Хумаш в самом начале. Ваевдел элуким, бейнха ор, бейнха шхойших. Отделил Творец свет от тьмы, хорошее от плохого. Вот это и происходило в самом начале сотворения мира. Было состояние Тоу, там, где были перемешаны клипот и искры хорошие, положительные, искры души. Это есть состояние то. То перемешано, все смешано. И вот началось это разделение. Это есть построение мира. Отделил что-то, пошло направо. Другое пошло налево, к ситриахре, припот, в ее область. А то, что позитивное, вот из него начало строиться. И вот эти шесть дней творения. Разделение и постройка, разделение и постройка, разделение и постройка. Ну, функционирование, где процесс продолжается. Завершение процесса, как сказано, чтобы, значит, сделать, чтобы кончить. Продолжение же, вот сколько надо было лет продолжать, Адам продлил этот период до 6000 лет. Но в этом суть. Но мы видим, что представлялось это тоу. Смесь тоу и фера – процесс разделения. Ну, то же самое можно посмотреть в человеке. 30 человек его тикун. Ну, в определенном срезе – это качество человека. Исправление его качеств. В качестве есть смесь. У человека есть хорошее, плохое в том же самом качестве. И хочешь делать тикун на уровне качества, значит, надо разделять. Отделять плохое проявление этого качества – от хорошего проявления оставаться хорошим. И работать по сотворению мира, функционированию мира, только на уровне человека. Значит, ну и тут работа над качеством, она идет по двум, может идти по двум направлениям. Первый – самоконтроль. Не хочу кричать, все. Не хочу быть больше раздражительным. Как сделать контроль? Надо подумать, что вызывает раздражение, вот идти по этому пути. И разными, так сказать, средствами помогающие. Это один из способов. Другой способ, значит, от чего зависит качество. В основе всех качеств стоит на самом деле рацион, воля, начало всего. В каком направлении рацион работает, так качество и проявляется. Я хочу давать садоку. Я буду вот, это качество доброты, оно будет работать. Я хочу давать ее вот в этом направлении, а тому не хочу давать. Качество зависит от того, что я хочу. Его проявление – это то, что я хочу. А проявление, оно не обязательно будет влиять на само качество. Действие человека влияет на то, что делает это качество. Это вещи, так сказать, прямая обратная связь есть. Делать хорошее, ему внутри будут изменения хорошие. Делать плохое, у него три изменения плохого будет. Связано. А что делает качество? Должен нравиться родствен. Он во главе стоит процесса. Откуда он? Вот тут важно, к чему он подключен, к какому источнику. Чистый это источник или грязный источник, или где-то посерединке. Чистота источника определяет направление родствен, и оттуда же качество пойдет. Это другой способ работы над качествами. Исправить источник, сделать его более чистым, без негатива, качество будет меняться сами. На самом деле эти два процесса должны идти вместе, так это будет работать, одно без другого не пойдет. Ну, собственно, дальше уже как конкретно что-то делать. Вот два направления есть у человека. Второй способ работы с источником – это работа, вот так творец сотворил мир. Он отделял то и фатра, исправлял источник, и на этом основании же строил качество. Но они работали, проявлялись, функционирование творения. Наша жизнь отчасти повторяет вот то, что есть мироздание. Так вот, значит, это о том, что представляет себя тоу в первом построении Земли и неба. Мы видим, все было основано на отделении тофера, на их разделении. Это абсолютно ни к чему в следующей постройке. Уже сделан тикун, вот на это ушло 6000 лет, извиняюсь. Все. Отправили не то, что на пенсию, а стерли память. А ситриахли, стерли. Уже нет больше этого. Мы имеем дело, хотя и стол, со строительным материалом новым, но это, в принципе, это новый строительный материал, не тот же самый, который был. Тот уже свою роль сыграл. Это очень хорошо. Мы можем назвать облегчение. Конец. Отбыли. Человечество отбыло. Дальше начинается что новая страница. Но это то, оно будет принципиально новое. Это вот первое, что мы. Значит, дальше сказано, что этот этап, седьмой, он будет продолжаться 1000 лет. Значит, 1000 лет. Ну, чтобы разрушить, не надо 1000 лет. Разрушить можно довольно быстро, разрушать не строить. Тем не менее, Гемора говорит 1000 лет. Она хочет сказать этим. Само разрушение 1000 лет не требует. Но так сказать, процесс, он будет длиться, вот следующий этап исторический, он будет длиться 1000 лет. 1000 – это концепция, ну, это гематрия буквы алов, вернее, слова алов. Алов появляется в 7-м тысячелетии тоже, мы видим, 1000. Алов был основой предыдущих 6000 лет, с предыдущих земли и неба. Предыдущий вот наш мир, он стоит на алов, мы это изучали довольно долго уже. И вот снова алов возникает. Мор в этом месте хочет сказать, что хотя и наступает принципиально новое, но это новое все-таки есть продолжение старого. Как это вот принципиально новое является продолжением старого, это отдельный вопрос. Но то, что и там вот измерение идет на алов, на 1000, это говорит, что это все-таки будет какая-то преемственность будет. Это, собственно, имеется в виду здесь, что разрушен. Просто, что новое будет взято, а то, что было, оно потеряет ту форму, которая была, разрушена. Клипот не останется в этом уже разрушении, что они себя изжили. И дальше будет новое построение. Все-таки из того, что разрушено. Это 1000 лет. Будет преемственность какая-то. Почему именно 1000 лет тут сказано разрушение 1000 лет? То есть звучит так, как будто то, оно не какое-то миг или два мгновения, а целую 1000 лет. Это вопрос, который мы пока отложим в сторону. Второй вопрос, который здесь возникает, получается некоторое несоответствие, параллель. А именно, 6 дней творения, 6000 лет. 7-й день творения, шаббат, 7-е тысячелетие. Так и написано в Талмуд. А шаббат – это аналог 7-го тысячелетия. Где в шаббат разрушение? Тоже нет. Как можно сказать, что шаббат – это то разрушение? Все наоборот, мир наверх поднимается. Ну, когда понимается, где в шаббат есть разрушение, то. Чтобы ответить и на первый, и на второй вопрос, надо углубить понимание, что такое то на самом деле значит. Это потребует некоторой культура абстракции мозга, разума. Сейчас мы пойдем по этому пути. То мы знаем про шаббат из источников, помимо того, что на столе должно стоять, из источников. В этот день мир поднимается наверх. Смотрю в окно, все осталось. Просыпаюсь утром, дома на том же месте, то же самое дерево. И, значит, спутники жизни те же самые. Все не изменилось. А мне сказали, мир поднялся. Когда он поднялся, то имеется в виду. Ну, конечно, каркас он остался на месте, но то-то в верхних частях творения все-таки поднялось. Даже какая-то часть внешняя, верхняя часть внешнего творения тоже пошла наверх. И Аризал говорит, что это ушло все на 14 ступеней вверх. Измеряет ступенями, что ступень значит, это его оторвалось. Что мы имеем от этого отрыва у себя здесь, находясь внизу? Значит, хоть мир и оторвался от того, что было, получился как бы халал такой, что ли, но свет шефа оттуда идет вниз. И мы получаем нашама и сейра, и тейра, дополнительную нашаму. Дополнительное количество света, которое идет внутрь. Это вот идет, это то, что мы имеем. Само под ним, значит, возвышение мы не имеем, но мы имеем оттуда, так, навар шефа, который идет. Парение тоже. Она тоже получает питание. Попробуем сравнить то, что поднимается, с тем состоянием, куда оно поднялось. Мы не говорим сейчас о том, что осталось здесь, и просто получает шеф оттуда. Об этом мы не говорим. Мы говорим только о том, что поднимается. Пытаемся это сравнить. Вот два состояния. Его нижнее и верхнее. Там начнется как раз абстракция. Потому что вещи это абстрактные уже. Но чтобы понимать вещи абстрактные, хорошо иметь перед собой какой-то зримый образ. Вот мы сейчас его и создадим. Этот зримый образ не будет адекватным отражением процесса, но и просто как иллюстрация. Так, мы начнем с речи. Речь человека, она состоит из слов. И в ней присутствуют слова и голос. Слова состоят из букв. Буква имеет форму и произношение. Произношение, оно уже с помощью голоса идет. Аналог этого. Сейчас, так. Дальше, помимо вот этого, значит, буквы, голоса, есть еще одна вещь, которая участвует в речи человека, а именно, что ли, мелодия голоса. Можно растягивать слово, Или она может укращать, быстро говорить, тем же самым голосом. Поднимать интонацию, опускать. Тоже мелодия голоса. Речь имеет вот три компонента. Буква, голос и мелодия. Дальше можно провести аналогию, которую Аризаль делает. Это его и есть аналогия моя. Буква, она как тело, как гуф. Голос, он как накудот, гласовка. Почему так основано? Как это понять сравнение? Тут есть буквы. Мы говорим сейчас о ложном окодыше. Есть буквы, из них состоит слово. Но если мы не напишем накудот, мы не знаем на самом деле, что слово значит. Одни и те же буквы в том же самом наборе могут при одних накудот значить одно, а при других уже другое, другая форма глагола, скажем. Само по себе соединение букв еще не есть завершение вот этого слова. То создает как бы завершение слова, делает его действительно словом, или буква буквы. Это накудот, который стоит, вот эти значки, которые стоят под этой буквой. И роль вот этих значков, накудот, они создают как бы движение. Что значит, что буквы соединились в слово? Это значит, одна буква пришла к другой, вторая к третьей. Получилось слово. Вот это движение накудот. Оно создается накудот. И на уровне человека, значит, Ризаль проводит такую аналогию. Буква – это как гуф, а накудот – это как рух. Рух человека. Да, почему он говорит про рух? Потому что рух – это как раз то, что создает человеку движение. Про это сказал Йехескель, пророк, в самом начале своего пророчества, которое описано в Танах. Он говорит про этих существ живых, он говорит, что рухоус каждый рух идет в своем направлении. Есть такой посук. Движение, на него отвечает рух. Ну и на самом деле рух – это ветер, как бы другое значение этого слова, движение воздуха. Есть жизненная сила человека, это его нефеш, а есть рух, то, куда он движется. Вот буквы – это как гуф, а накудот – это как рух. Где мелодия? Верхний компонент души, в смысле речи. Это уже сама нашама. В чем место мелодии? Значит, накудот, они управляют буквами. Они дают движение букву, дают движение телу. Но кто отвечает за голос, то над ним мелодия, а над ним стоит. Она им руководит, он от нее зависит. Его поведение ниже, повыше, короче, подлиннее, зависит от мелодии. Она над ним. Это как нашама над рух. Вот возникает эта концепция. Буква, накудот, это, значит, гуф, рух, и потом мелодия нашама. Уже это, что называется, когда читают Сефер Тора, тамим. Когда читают, он вот ими руководствует. Это галоха на Моше Мессина, то, что получили Синай от Моше Рабейну. Какие правильные вот мотив чтения Торы. Мелодия чтения Торы должна быть правильной. Это вот тамим, это есть мелодия. Это уже нашама. Спрашивается, а где нефеш? О, есть еще одна вещь. Посмотрите свиток Торы, там стоит, у букв стоят такие коронки, как бы. Каждый букв. Вот этот таген называется. Это уже как нефеш. И они прикреплены, эти коронки, к букве. Но куда-то они оторваны. Они под, или там внутри, или над. Там вообще не видно. А вот эти коронки, они прикреплены. А как нефеш, она вот внутри тела. Она соединена с телом. Вот получается, то, что в Торе есть эти тамим, накудот, тагим и осиот, четыре уровня, конечно, начинается вот с мелодии, кончается буквом, это и есть вот то, что есть и в человеке, эти четыре уровня, нефеш, рух, нашама, рух, нефеш и гуф, и вот это и есть в творении тоже, эти четыре уровня. Так, значит, но с другой стороны, все это речь. Один процесс. На нижнем уровне, где есть форма, буква, это явно, это форма, это буква, это гуф, мы видим. Более верхний уровень, накудот, рух, голос, там тоже есть буква. Голос же буква произносит. Но это уже не буква, это буква не в форме формы, а на уровне голоса. Голос не просто, а он берет буквы. Но эти буквы, они имеют формы. Который голос говорит. На уровне голоса это уже нет формы. это более высокий уровень буквы. И дальше, если мы пойдем к тавим, на шаме, там тоже буква будет. Мелодия есть, мелодия чего? Мелодия голоса. А в голосе есть буква. Так в мелодии тоже есть буква. Только еще на более высоком уровне. Вот мы видим, что эта буква, она, так сказать, переходит с уровня на уровень, она везде есть, но в разных проявлениях своих. Видимой, или в форме голоса, или в форме просто мелодии. Так оно устроено. Переход снизу вверх. Так устроена Тойра, мы видим. Так устроен человек. Эти четыре уровня в человеке. И так устроено творение. Творение состоит из множества миров. Каждый мир вот так именно устроен. В основе стоит число 4. На самом деле, по сути, идет кей. Перемени 4 буквы имени Ашем. Но мы сейчас вот смотрим вот такой расклад этого мира. Итак, каждый из миров состоит из этих четырех уровней, четырех компонентов. Каждый из которых себе содержит как бы букву на новом уровне, новом проявлении ее. Ну, давайте для конкретного этого нашего построения возьмем какие-то два смежных уровня, два смежных мира. Мы назовем, скажем, 22 этаж и 23 этаж. Четыре в 22 этаже есть эти четыре уровня, на 23 этаже есть эти четыре уровня. И там есть буквы. Нижний этаж, нижняя часть каждого этажа – это буквы, видимая часть. Но ясно, что буквы, которые на 22 этаже, это не те же буквы, которые на 23 этаже. Что даже переход от верхней части 22 этажа к нижней части 23 этажа – это тоже скачок. Другой мир. О разных мирах говорим здесь. Поэтому буквы, которые в 22, они не те же самые, что на 23. Но с другой стороны, и там есть буквы. Мы здесь видим, что с одной стороны резкий переход, с другой стороны сохранена концепция буквы. Просто буква в другом ее проявлении. Но суть, по-видимому, та же. Вот такой феномен имеет место. Тогда вот эта верхняя часть 22 этажа, она связана с 23 этажом, потому что там тоже буквы, и там буквы. И она как раз есть тоу, строительный материал для этого 23 этажа. Потому что 23 он возникает, он связан с 22. Не то, что 26 и 22. В которых связь вообще не прослеживается. 23 и 22 есть здесь связь. Вот эта верхняя часть 22, она есть как раз строительный материал, то, из чего возникает 23. Вот у нас возникает эта параллель. Теперь мы видим как бы функцию этого тоу по отношению к грядущему миру. Это вот переход от 22 к 23, на самом деле переход от 6 тысячелетия к 7. Мы говорили, с одной стороны, принципиально новое построение, но с другой стороны, не будет абсолютного разрыва. Там и там тысячи лет. Есть какая-то преемственность. Какая, в принципе, буква сохранена. В совершенно другой форме. Но концепция буквы есть. Теперь уже перейдем к шаббату. Мы отыскали вот это место, мы описали, как бы нащупали в виде образа, иллюстрации, концепцию тоу в схеме построения мира. Говорили, что мир будет разрушен, что будет, точнее, будет разрушено, превратится вот в тоу. Это будет строительным материалом для следующего. Вот здесь мы и видим эту иллюстрацию. Верхнее проявление того, что было, тикун. Тут верхняя часть, это тамим, мелодия как бы, она будет разрушена. И она же будет в том виде, в виде того слова, которое было, она перестанет существовать. Но она же превратится дальше уже вот на новом этом витке, будет использована как строительный материал для нового этого мира, новой земля, новое небо. Она и будет этим строительным материалом. Тамим, который, мелодия, которая была на 22 этаже, она станет основой постройки, основой букв, 23 этажа. Это переход с 6 тысячелетия к 7. Посредством тоу. Вот иллюстрация здесь есть. Теперь мы переходим к шаббату. Мир поднялся, и мы хотим сравнить то, что поднялось, с тем, из чего это поднималось. Это вот наше сравнение 22 и 3 этажа, 23 этажа на самом деле. Это хоть и поднялось на новое, но все-таки поднялось то, что было. Есть преемственность. В то же время совершенно другая уже, другой мир, совершенно ступени разделяет. Тогда то, что было, из чего поднялось, по сравнению с тем, куда поднялось, это вот и есть тоу. Вот мы отыскали, где в шаббат мы имеем это тол. То, что было, то и есть тол. То, что поднялось, это новое. Новое существование того, что было. Поэтому, когда мы говорим, что шаббат есть аналог седьмого тысячелетия, оно таки так и есть, по сути. Вот, например, на этом примере с буквами мы это как бы проиллюстрировали, увидели это. Дальше возникает вопрос, почему, собственно, все тысячелетие называется этим тол. Ведь не все, что там поднялось, вот шаббат, это то. Это только то, что там внизу было. То, что внизу осталось. А Хаоми назвали все это седьмое тысячелетие, это то разрушение, урбан. Это вопрос, почему? Но если мы посмотрим вот на эту концепт, на эту иллюстрацию, которую создали, то можно истолковать это следующим образом. Значит, мы смотрим на этот 22 этаж и на 23. Верхняя часть этого 22 этажа – это то, по отношению к 23-му. Суть всего 22-го этажа – это буква. Разные ее уровни буквы. На верхнем уровне – это верхнее проявление буквы. Суть у них у всех одна – буква. Если верхнее проявление считается тоу для следующего этажа, то мы, конечно, можем считать и весь этаж 22-й тоу по отношению к верхнему этажу. Уж если верхний этаж, верхняя часть этого этажа тоу, то остальное, которое просто есть развитие этого верхнего слоя, будет иметь то же самое имя. Вот мы получаем, что весь 22 этаж – это тоу по отношению к 23-му. Ну, а 23-й он будет тоу по отношению к 24-му. А 24-й тоу по отношению к 25-му и так далее. Тогда, идя по этой линии, то мы имеем шаббат, седьмое тысячелетие, тоу по отношению к восьмому тысячелетию. Когда Хохоим сказали, что разрушение будет тысячу лет, они дают нам здесь намек на то, что вот весь этот период, который будет, на самом деле там только, это только вот самое начало, а потом будет существование какое-то. Но вот это все существование они называют то, чтобы показать, что все это существование только предыстория для следующего витка, восьмого. Поэтому они назвали все тысячелетие то. Что-то мы ответили на эти два вопроса. Почему тысячу лет? Почему называется то? И как это связано с шаббатом? Иллюстрация, она помогла, так сказать, высветить идею. И дальше, значит, мы теперь посмотрим, как гематрии в букве, в буквах, отражается эта концепция седьмого тысячелетия. Мы поняли, как бы, процесс, что здесь будет происходить. На некоторые вопросы ответили. А сейчас посмотрим, как это отражено в буквах. Значит, ну, седьмое тысячелетие – это буква алов. Предыдущие 6000 лет – тоже буква алов. Должна быть разница. Ясно, что вот этот седьмой алов, он не то же самое, что тех шести. Принципиальные изменения. Тем не менее алов. Тут есть связь. Не тот алов, а что это? Какая буква является той, в которую алов может перейти? В этом вопрос. Ну, ответ на самом деле простой. Это не буква Бет, не буква Гимл, не буква там Вав, это буква Юд. Почему? Очень просто. Юд – это 10 гематрия, это тоже единица, только более высокого разряда. Алов переходит в Юд. Ну, это арифметика, так сказать. Разряды, единицы, все это правильно, но на самом деле за этим стоит глубокая идея, что по существу происходит. Если мы будем знать, что такое алов и что такое юд, мы поймем смысл этого перехода. Что такое юд? Зоер, когда проходит через все буквы, он объясняет, что юд, его место – это первая буква в имени Юд Кей Вов Кей, в имени Ашем. Значит, имя Ашем по сравнению с именем Луким – это как Нешама по сравнению с Гуф. Это внутреннее. Юд – это начало этого имени, это внутреннее среди четырех букв. В начале стоит внутри. Получается, что Юд – это то же самое, что Алов. Алов – это смысл, Алов – это внутреннее, мы про это говорили. И Юд тоже внутреннее. Это более высокий уровень внутреннего. Это Юд уже Зименяшем, а не просто из сотворения мира. Это вот и есть, куда Алов перейдет, это его следующее место. Юд должно пойти. Дальше может возникнуть вопрос. Я, так сказать, у меня все смешалось в голове. С одной стороны, мне говорили на занятии, что алов, она средняя среди всех букв. В частности, она средняя середина душа, и буква Юд тоже. В этом смысле она душа для Юд. А сейчас мне говорят, нет, наоборот все. Ют она выше, чем Алов. Ют она внутренняя для Алов. Так какое же соотношение? I'm confused. Я не знаю. Нам занятие одно сказано, другом другое. Такому лектору верить. Значит, на самом деле, все зависит от угла зрения. Можно посмотреть с одной стороны. Увидишь одно. Это будет правильно. А можно посмотреть с другой стороны. Увидишь по-другому. И это тоже будет правильно. Если мы рассматриваем ют изолированно, тогда, конечно, алов в середине всех букв. Но если мы рассматриваем ют не сам по себе, а как первую букву в имени Всевышнего, тогда ют имеет уже совсем другой вес. Это не тот ют. Другой взгляд на ют. Другого угла. Поэтому, понимаете, что другое соотношение между ют и алов. Вот и все. И то верно. Вопрос, откуда смотришь. Так мы видим, что алов, оно должно перейти в ют по смыслу. И здесь не просто арифметика, а вот здесь глубокий смысл в этом. Которая арифметика тоже отражает первый разряд и первый разряд в десятках. Интересно, что в самом написании буквы алов буква ют содержится. Кто знает, так сказать, как буква алов пишется в свитке Торы, он знает, что там есть такая палочка посередине, сверху ют и снизу ют от этой палочки. Палочка наискосок идет. Вот написание буквы ют. Я сейчас, значит, попрошу всех, которые сидят где-то в комнате или там в компьютере сидят, или на сайте будут потом слушать, представить перед собой вот эту букву алов, как она пишется, потому что с этим пойдет сейчас работа. Палочка наклонная, которая символизирует букву вав. Сверху очень похоже на букву ют от этой палочки, снизу буква ют. Вот так у нас алов представляется. Это два ют и вав. Посчитаем гематрию. 26. Оказывается, алов – это другая гематрия. Алов – это гематрия имени Ашем. А мы видим, что первая буква юта. Ют, она и есть вот от этого имени Ашем. Мы видим уже эту связь. Алов и буква ют изнутри, по гематриям. Не просто переход на следующий разряд. Я заложен в написании буквы и в ее гематрии. И материалов это единица с одной стороны, с другой стороны 111, как мы говорили, а вот теперь мы получаем новую гематрию, 26. А еще есть другие гематрии у этой буквы. Все зависит от того, с какого угла смотришь на нее, какая идея начинает в ней сверкать. Так, значит, вот теперь давайте прорабатывать это написание. Ют, вав, ют. Так перед нами алов предстал. И вот в голове пусть каждый держит эту картинку. Ют, вав, ют. Смысл. Ют – это верхний мир, верхний ют – это верхний мир, и нижний ют – это нижний мир, а вав – это смычка между ними, двейкут, соединение этих двух миров. Алов представляет как бы себя в такой форме соединение двух смежных миров. И буква вав здесь – прослойка, это двейкут. Что такое двейкут? Это то, что содержит в себе и свойства верхнего мира, и свойства нижнего мира. Это двигут. У человека это одежда нашаны. Она имеет свойство нашаны, имеет свойство тела. Не физического тела, а духовного тела человека. Все-таки тело уже, внутреннего тела. Значит, вот это место буквы вав. Она как бы имеет в себе два аспекта. В этом смысле вав у нас распадается на две буквы вав уже. Одна часть принадлежит верхнему ют, а вторая вав нижнему ют. И там вав, это двигут. Просто в какое из этих частей приоритет, что больше прослеживается. Верхний вав от верхнего юта, а в нижнем вав от нижнего юта. Вот такая теперь у нас картинка ют, вав, вав, ют. Дальше, если посмотреть, как эта буква пишется в свитке Тойр, то там вот между этим нижним ют и буквой вав есть тонкая линия соединения. Видишь, она полностью оторвана. Есть это соединение. И дальше, если мы будем рассматривать это соединение серьезно, которое там очень так слегка обозначено, тонкая линия, но мы к нему отнесемся серьезно, оно есть. Тогда у нас получится это соединение, это как бы палочка такая, тоже своего рода вав. Такая палочка – это вав. И другая палочка – вот вав, которая нижний вав из тех двух, которые мы получили. У нас, получается, два вав смыкаются вместе, получается буква «далат». Далат состоит из двух вав, правильно, как вот пишется. Далат – это два вав в свитке Торы. Теперь не думайте, что если вот у меня есть палец, я из пальца это высасываю все. Или что-то под что-то подстраиваю. Не так. Есть идеи, которые отражены в написании буквы. И надо просто найти их. Эти идеи там, они там обозначены. Просто буква есть иллюстрация этих идей. Это не просто вот мы это делаем, такие манипуляции сейчас совершаем, и получаем вместо «ют» и «ва» получаем «дал это ют», «дал это ва». Это основана идея, это не я придумал, естественно. Так вот, что у нас теперь получается. «Ют», «вав», а потом «далат». На самом деле, здесь две буквы «ют». Потому что «вав» и «далат», которые получаются в сумме, это 6 и 4, это 10. При таком прочтении буквы «алов» мы имеем две буквы «ют». Один «ют» выраженный, вот как это и есть, «ют» написано, а в другой форме «далат», в форме «вав» и «далат». Тоже «ют», но расширенный на две буквы. О чем это говорит? Сейчас мы теперь получили нашу окончательную картинку из буквы «алов» исходя, и теперь проанализируем, что же мы на самом деле получили по смыслу. Как это отвечает от концепции седьмого тысячелетия? Мы говорили, седьмое тысячелетие – это разрушение. С другой стороны, это основа для нового витка. Мы здесь видим, «далет» и «вав» – это на самом деле «ют», просто разрушенный. Раздробление произошло. Что такое дробление? Есть целое, и потом получается две части. Это суть дробления. Дальше каждая часть из них может снова делиться на две, другая на две и так далее. Это уже детали дробления. Суть дробления – переход от единицы к двойке. Вот здесь это и произошло. От «ют» перешли к дроблению, к двум частям. «Далет» и «вав». Вот так предстоит это седьмое тысячелетие. Это разрушение, это дробление, это тоу по сравнению с тем, что будет. Это как 23 этаж, это тоу по сравнению с 24. 24 это «ют», а 23 это еще тоу. Это дробление, подготовительный этап. Что-то мы и видим, как в буквах отражена эта концепция тысячелетия. Это тоже алов, эту новую картинку последнюю получили с буквы алов. Но алов предстал по-другому. Он отражает суть седьмого тысячелетия уже. Это строительный материал, дат и вав, и далат и вав, для чего? Для буквы «ют», которая тоже в этом алов заложена. Это тоже на самом деле «ют», просто в форме раздробленной. 6 плюс 4, два числа. Тут мы имеем творение, его законы. Сейчас мы говорим уже не закон, а то, что существует о переходе от одного мира к другому. И все это случается не спонтанно, все это так сказать, продумано, есть план, построение мира. Законы мира. Откуда они? Они из букв. Когда мы говорим, вот сейчас что мы делаем? Прослеживаем законы и буквы. Законы разделились из букв. Но видите, из букв невозможно, надо знать законы. Там были постоянно из букв законы. Ну и выше всего, вот тот, кто создал эти, так сказать, буквы, потенциал этих законов. Способы прочтения этих букв совершенно разные. Мы сегодня сам алов прочли по нескольких таких аспектов, а можно было еще продолжать другому. Почему? Почему вот так много форм у этого алов, что мир многообразен? А мир вырос из алов, из другой буквы, из третьей буквы. Многообразие букв, оно отвечает на многообразие творения. Оно выросло из букв. И что-то об этом седьмом тысячелетии, оно себя представляет, плане идеи на уровне буквы и на уровне самой концепции. Есть ли вопросы какие-то? Надеюсь, я не очень утомил.
Очень большой вопрос. Да. У нас у буквы алиф нет голоса. У всех остальных букв есть голос. Мы можем их произнести. Букву алиф мы произнести не можем как звук. Ну, то, что голос, если я правильно поняла. Нот – это не буква. Мы на кудот обозначили...
А буква «хейс»? Хей, она из той же самой буквы?
В принципе, да.
Нет, любую букву без накудотва не произнесется.
Ну почему же? Куф мы можем произнести. Гел мы можем любую произнести. Не можем, и даже айн мы можем произнести. Мы не можем произнести алиф.
Так, сейчас, секунду. Не, имеется в виду,
алиф
что...
это не гласная.
Секунду. Когда буква написана, роль накудот такая, что если то же самое айн, скажем, будет написано, но по соединению с другими буквами, мы уже айн не будем читать как айн при других накудот, а мы его прочтем по-другому.
Можем произнесем.
Это будет...
Ну-ну. Я помогли это мировой звук произнести, произношение.
Если мы смотрим на букву в слове, в речи, на букву в речи, то есть в самом процессе, без накудот не обойтись. Потому что в речи она накудот будет создавать звучание букв. Тот же айн может звучать при других накудот по-другому, как и или там а.
Да.
Значит, в речи сам по себе айн не имеет звука, в речи. Если вы просто смотрите на букву, для себя как-то говорить, это другое уже. Но мы говорим о самом процессе речи.
Имеет, реально имеет. Раньше его произносили. Там его тоже могут произнести. А букву алиф мы не можем произнести.
Ну, это может быть, но я сейчас говорю о другом. Если мы говорим...
Даже ей можно произнести.
Файн. Я говорю не про это, я говорю сейчас про саму речь. Не про произношение буквы, а про речь. В речи айн сам по себе, в речи, в слове, должен иметь никудот. Другие никудот будет другое произношение того же айн.
Мы взяли. У нас есть голос и мелодия. Мы обозначили никудот как мелодию.
Но никудот как голос.
А как это мелодия?
Тамим.
И что, а третье у нас что было?
Тагин это, ну она вообще, она при произношении вообще никак не участвует, тагин. При произношении она ничего никакой роли не играет.
Значит, я не поняла, с чего-то. У нас голос...
Я пока продолжаю здесь отвечать, пока
у
подождите.
У нас голос это накудот?
Да, да.
А мелодия?
Это тамим. Это как на шама. Ну, мы потом можем про это поговорить.
Без фонетики нет звука.
Но у нас потом...
Во всех группах есть звук. У Арифа нет.
Нет.
Вы можете принести и бэк, и гимл, и да, и да.
Произнесите слово без глаз. Попробуйте.
Конечно, мы можем произнести. Есть слова, которых шва, которых там нету никаких глазов.
Произнесите слово без глаз, без глаз.
Вот мама не согласна. Это не слово, это буква. Я не произношу слова, не разговариваю. Я вам произношу.
Ну послушайте, Оля, я же говорю. Но я же говорю про речь. Я про речь говорю. Я же про речь говорю. Не про букву.
Само по себе то, что алиф невозможно произнести без заглосов.
Ну так о чем. Пусть это какой-то факт. Но мы сейчас говорили про другое. Мы говорили про другое. Мы говорили про речь, так? Пожалуйста.
Раббита, меня всегда интересует вот один момент. Мелодия – это как бы пианист. А над мелодией… Мелодия – это как пианино. А над мелодией есть пианист. Это интонация. Она как-то вот неуловима, ее не можешь даже описать. Она наполняет смыслом речь. И мелодию наполняет смыслом, но это другое качество. Это не качество мелодии. Это что-то отдельное.
А в чем вопрос, я не понял.
Вопрос в том, как это понять? Что такое интонация? Которая смыслом наполняет все.
Я говорил не про что-то, не про интонации. Я говорил про речь человека. Про речь, и там в этой речи вот были отмечены три момента. Дальше была построена аналогия с тем, что есть в человеке, творение. И это на самом деле все одно, просто на разных уровнях. И все это описывалось в терминах буква, значит, некуда, и тамим, и тагин. Вот такое описание было. Про пианино речи не было. Мелодия, здесь роль мелодии – это вот то, что голос может, так сказать, вот я могу так говорить, а можно, могу по-разному это так произносить. Это мелодия, потому что будет голос тот же самый, у меня, я его не меняю, тот же самый голос, а мелодия, она направляет голос. Так же, как голос направляет буквы, чтобы получилось слово, так же мелодия направляет голос. В этом смысле голос как рух для тела, а нешама как... вот это имелось в виду. Еще.
Есть в Торе написание алифа другое такое.
Торе. Ну как?
Вот так вот, там нету... Что там не хватает? Вот это. Что-то там не хватает.
Я не могу говорить про то, что вы не говорите. Я даже не знаю, про что вы говорите. Я не могу не ответить.
Попробуй, Ну как бы с лавандом совмещаем.
Так же, что я... Покажите мне как-нибудь.
А можно хубамашкой?
Маш, пожалуйста.
Я не могу рисовать неправильно.
Хорошо, конечно.
Спасибо большое.
Еще какие вопросы?
Можно рассмотреть как хаос, да?
Что?
То, как хаос можно рассматривать. А тогда если
я
это...
Я наоборот говорю, что не надо смотреть на то, как на перевод слова, которое Хумаш дан. Давалось, сегодня говорили, что то есть разные для этого значения. Мы смотрели с точки зрения построения мира. С этой точки зрения.
Но там может быть не только отделено хорошее от плохого, но хорошее от хорошего. Порядок как бы может быть сделан.
Нет, то это смешение клипот и кедуши, и начальная ступень это вот деление то и хатра.
А что такое воу? То...
Это другая концепция. Значит, когда то начинает... Это уже надо посмотреть на воу с другой стороны, стоит не столько постоянно, как мы говорили, а с другой стороны там будет ясно...
Нет, как бы в начале земля была...
Пусть это вас не, вас не беспокоит, что было. Это устройство в материи, как устроен реализм, объясняет, что такое. Это определенный уровень первоначального состояния материи. Забудьте это ни к чему это сейчас.
Почему вы тогда, я не совсем поняла... Значит, мы говорили, что вернемся к этажам, да, 22 этаж и 23 этаж. Значит, на 22 этаже мы делали тикуним, выделили верхнюю часть, которая получает свет, она поднялась наверх, и наше основание до 23 этажа. И вдруг вы говорите, что только мне показалось, что я все поняла, как вы сказали, что тогда мы можем весь 22 этаж сосчитать как затогу для 23-го. Но как же мы его можем посчитать, если мы выделили, мы делали тикуним специально, чтобы выделить верхнюю часть, чтобы она была тогу для 23-го. И вдруг мы опять берем вот это вот все внизу.
Я сейчас отвечаю, я понял. Сейчас отвечаю. Сейчас скажу так, что вот, значит, мы, скажем, строим здание из кирпичей. Я буду считать кирпичи, это то строительный материал для этого здания. Так? Но этот кирпич, он тоже что-то сделан. Чтобы сделать кирпич, придется пройти 4 ступени. И кирпич это заключительная ступень, заключительная в этих 4 ступенях. Так? Тогда вот те предыдущие ступени, которые еще не есть вот этот последний тикун, последний кирпич, а только подход к нему. Все-таки это входит в кирпич в этот. Оно вошло, это тикун. Этот кирпич, это тикун того, что было. Оно уже включено туда. Он в смысле, оно часть кирпича стало. Поэтому все, что вот вся эта подготовительная ступень, все это подготовительная работа, я могу тоже отнести к тому, что это предыстория того, что потом будет сделано из кирпичей. Если все, что потом сделано из кирпичей, и кирпич предыстория для этого, то предыстория для предыстории тоже будет предысторией. Вот и все.
Тогда по свойству транзитивно. 22 этаж будет того для 28-го?
Значит, через ступень это будет уже. Это как бы... Тут транзитивность ни при чем, но значит, есть такой... Транзитивность ни при чем.
Вот.
Но в другой раз. Конечно, конечно. Вот. Дело в том, что здесь ответ такой, что вот мы можем считать, что 23 этаж есть корень для 22-го. А 24-й он корень для 23-го. И в каком-то смысле 24-й есть корень для 22-го. Но это не прямой корень. Это опосредованный корень. Тоже корень опосредованный. Так и в вашем случае это будет то. В каком-то смысле, да, предыстория. Но это уже малое отношение будет на самом деле. Тут не будет преемственности, просматриваемой. Между 22-м и 26-м. Это тоже предыстория, но да, которая имеет чисто теоретическое значение. У меня какое-то было поколение, там, значит, 20 поколений назад кто-то был. Я уже с ним мало связан, если душа только туда не перешла. А но связь у как-то вы... есть. Будет я не планирую Бен Хазманин делать. Нет, у меня нету никогда никаких Бен Хазманин. Творение находится, Израиль находится в том состоянии, нам еще бы перерыв делать в изучении Тори Хас ушел. Нет, это вот было как бы... Значит, я сказал такую вещь. То можно... Оно имеет разные смыслы. То, как использует это слово. пример такой, что слово используется в разных совершенно смыслах. В принципе, основное вот, с точки зрения построения, это вот только что мы сказали. Мы не будем говорить о предыдущих толпах. Это вот это и все. Дальше условно можно что-то тоже считать. Надо будет только условно. А прямое единственное.
Третий храм на каком этапе будет построен?
Он будет построен на этапе 6000 лет. То есть он не войдет... Значит, третий храм – это время Мессии уже. Это время шестого тысячелетия. Это не седьмое.
Это будет вечное, сказано.
Вечное, ведь в рамках этих 6000, но не дальше. Дальше тоху будет. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго.